Здравствуйте, это программа «Донбасс», при микрофоне Виктория Ермолаева. И в нашей студии журналистка из Донецка Дарья Куренная. Дарья пережила несколько очень тяжелых месяцев. Она своими глазами видела войну, собирала помощь для украинской армии и знает, что сейчас происходит в Донецке. Дарья, расскажите, пожалуйста, что вам пришлось пережить?
В последние месяцы можно сказать, что я постоянно меняла место дислокации, потому что стоило мне уехать на 2 недели в Бердянск полечить спину, как раз освободили Славянск и Краматорск, но на следующий день боевики зашли в Донецк, и я уже возвращалась, собственно говоря, в захваченный окончательно город. Ощущения были не из лучших, потому что огромное количество людей с автоматами на улицах, которые могли к тебе подойти по любому поводу, если им что-то не понравится, как ты говоришь, как ты смотришь, не дай бог на тебе увидят какую-то украинскую символику. Сказать, что пережил ужас, не сказать ничего. А потом меня друзья решили пригласить во Львов на неделю. В итоге я там осталась практически до конца августа, потому что возвращаться, собственно говоря, было некуда и незачем. В Донецке как раз начались обстрелы, штурм аэропорта. Вот. Но в конце августа меня попросили забрать племянника с Хмельницкой области и привезти его в город Украинск. Это за 40 километров от Донецка, как раз зона свободна от боевых действий. Ну, на данный момент, по крайней мере. Пришлось вернуться какими-то окольными путями, потому что поезда в Донецк больше не ходят, в Ясиноватую не ходят. Пришлось добираться до Днепропетровской области, оттуда машиной, какими-то полями. Вот. Но на этом приключения не закончились, потому что пришлось возвращаться в Донецк за вещами. И была такая мысль просто приехать домой и остаться там. Но когда первое, что я увидела, зашла в магазин, и там ходили толпы людей с автоматами, скупали какую-то картошку, кроссовки, и они начинали просто... Они реально начали приставать ко всем людям, рассказывая, какие они такие замечательные освободители, при том, что этих освободителей уже реально город весь настолько боится, что лишний раз на них не смотрят, уже просто как бы психологическое состояние города такое, что люди начинают игнорировать то, что они видят. Вот тогда было принято решение собрать теплые вещи и вернуться в Украинск. В общем, ехали мы как раз после объявленного так называемого перемирия, но перемирие не случилось, потому что, когда я вернулась в Донецк, постоянно были артобстрелы, где-то вдалеке был слышен обстрел градом как раз Крынку, Макеевку. И я живу просто как раз на стыке двух городов, Донецка и Макеевки. Города разделяет трасса. И когда идут все обстрелы, через поля это все замечательно слышно, можно уже даже определять, что, куда и откуда летит. В общем, было принято решение забрать вещи и ехать куда-то дальше. Я решила вернуться в Украинск. Уезжали тоже под обстрелы. И напоследок, когда уже стояли на автовокзале, потому что сейчас из Донецка можно уехать только автобусом, не поезда, аэропорт уже давно не действует. На прощание проехала колонна танков с флагами Новороссии, с вооруженными людьми. На блокпостах всех досмотрели, спросили, а что это вы везете, что это у вас, а где вы работаете, а зачем вы едете? Ощущения не из приятных, и буквально через несколько часов после того, как мы проехали Мариинский блокпост, уже проехали пост Нацгвардии, его обстреляли. То есть повезло. Дальше были приключения, я решила поехать к друзьям в Киев, попытаться здесь как-то себя обустроить. Добираться до Киева, конечно, пришлось такими приключениями, потому что из Украинска нет нормального автобусного сообщения ни с Константиновкой, откуда ходит поезд, ни с Днепропетровском, ни с Харьковом. То есть нужно было делать такие марш-броски, доезжать до города Селидово, из Селидово до Красноармейска, в Красноармейске покупать билеты, искать какие-то выходы. В итоге один водитель согласился все-таки довезти меня до Константиновки, но водитель не знал дороги. Хорошо, что мы выехали просто с запасом до поезда 3 часа. А мы заблудились, мы уехали в Доброполе, в которое нам не нужно было ехать. Мы ехали какими-то проселочными дорогами. В итоге, когда мы доехали, уже стемнело, водитель отказался ждать их провожающих. Хорошо, что в Константиновке меня встретили знакомые, которые провели на поезд. Вот, ну и, собственно говоря, теперь я здесь.
Какое настроение у людей в Донецке?
Люди начали наконец-то прозревать, потому что если изначально... Когда началась вся эта заваруха в апреле, в марте, люди там питали какие-то иллюзии, они верили в какую-то мнимую федерализацию, потом в независимость. Очень сильно верили мифам о том, что обязательно украинская армия обстреливает города. Но в итоге, когда боевики начали заходить в города, в частности, когда зашли в Донецк, людям стало понятно, что обстрелы ведутся уже, собственно говоря, из города. Вот. И люди потихонечку начали понимать, что происходит. Многие собирают вещи, никто не остается. Но остаются только те, у кого нет возможности выехать, у кого там работа. В частности, мой отец, он не имеет возможности выехать, потому что он работает на шахте, которая занимается водоотливом. И если остановится эта шахта, то просто город может затопить. Но в городе осталось очень много волонтеров, которые, несмотря ни на что, продолжают помогать людям, развозят больницам, детским домам, домам престарелых, просто одиноким людям какое-то продовольствие, лекарства, воду. Кто-то пытается вывозить людей из зоны боевых действий. Единственное, что очень сильно напрягает, в городе не идет украинское телевидение. То есть вещается только российское телевидение и так называемые каналы Новороссии, Оплота, их там уже развелось большое количество, уже тяжело понять, кто из них кто. Вот. Люди, когда в самом Донецке, они практически не разговаривают о ситуации, все уже настолько стали осторожно относиться друг к другу, все перешло в какой-то такой формат кухонных обсуждений. Но когда стоит только выехать из города, люди начинают как-то оживать, и начинается критика в адрес так называемого ополчения всех этих людей. И недавно столкнулась с такой картиной, проезжая украинский блокпост, люди просто, когда заходят солдат, люди начали говорить, что, ребята, мы молимся за вас, мы молимся за вашу победу, потому что мы поняли, что кроме вас нас защитить некому. Был такой показательный момент, что настроения все-таки начали меняться.
А украинские войска есть сейчас в городе?
Есть только в аэропорту, который держит оборону аэропорта. В самом городе украинской армии нет.
Обстрелы, которые ведутся в Донецке, как это сосредоточено?
Ну, сейчас больше всего страдают Петровские и Кировские районы, которые находятся, чтобы вы понимали, это основная объездная дорога, которая входит в Донецк. И по этим районам очень часто идут обстрелы. В частности, в Кировском районе есть микрорайон «Текстильщик», который очень часто обстреливает то из градов, то из самоходных артиллерийских установок. Очень сильно пострадал поселок Октябрьский, который находится рядом с аэропортом. Бывали такие случаи, когда просто обстреливался центр города из центра города. То есть, просто заезжает какая-нибудь пушка и из дворов лупит, куда им вздумается. Недавно даже был случай, что когда была новость о том, что пытались попасть в резиденцию Януковича, град стоял за магазином «Обжора», это в Буденновском районе, просто вот. Я живу там недалеко, и когда мне начинают звонить соседи и рассказывать, что вот в 4 утра кто-то там вышел на балкон покурить, говорит, я вижу просто красное зарево, начинаю трясти стекла, чудом добегаю до коридора, и слышу просто залпы и взрывы. И когда уже люди начали ехать на работу, увидели горящие дома, было жутко. Я рада, что меня в этот момент в городе не было. Я не знаю, как бы я это пережила.
То есть целенаправленно обстреливались жилые дома?
Да, жилые дома обстреливаются с целью того, чтобы обвинить в этом украинскую армию, что для поддержания мифа о карателях. У нас уже в Славянске мальчика распяли, как вы помните, чего только не сделали. Картина не из приятных.
А сколько мирных жителей осталось сейчас? Есть какие-то данные в Донецке?
Точных данных по городу нет, но можно сказать, что половина жителей Донецка выехала, а Донецк — это миллионный город. Но сейчас многие просто вынуждены возвращаться. Кто за вещами, кто возвращается потому, что не нашел себе места где-то в новых городах, нет денег продолжать сидеть. И люди просто уже как бы от безвыходности ситуации возвращаются. Если там кого-то нет родственников, нет возможности найти работу, люди вынуждены возвращаться в Донецк и сидеть, ожидать, когда все закончится.
Некоторые журналисты и жители Донецка говорят о том, что информация о погибших мирных жителях неправдивая, ту, которую предоставляет РНБО или другие СМИ, российские и украинские. У вас есть какая-нибудь информация об этом?
У меня нет точного количества погибших, раненых, потому что ты пользуешься только теми сводками, которые дает там Донецкий городской совет, облздрав. Они часто действительно занижают жертвы, потому что когда общаешься с очевидцами, когда попал снаряд в Путиловский рынок, очевидцы сообщают там об одном количестве жертв, тем не менее в официальных сводках дается не больше 10. Нет возможности ездить проверять под обстрелами, поэтому...
А какая-нибудь гуманитарная помощь предоставляется, завозится в город?
Гуманитарная помощь, насколько я знаю, предоставляется фондом Ахметова, но бывают такие случаи, когда просто вот боевики выдают эту помощь от своего имени. Но, в принципе, как бы с продовольствием в городе более или менее нормально. Действуют крупные супермаркеты, туда еще какой-то подвоз продуктов, ну, по крайней мере, самого необходимого существует. Единственная проблема, что в городе практически уже не осталось наличных денег, потому что банковские системы не работают, работает только Ощадбанк, но тоже как работает на прием платежей, и там кому-то переводится пенсия на карту банка. Банкоматы редко, когда в какой-то банкомат привозят деньги, потому что никто не рискует из сотрудников банка ехать в город. То люди там вынуждены рассчитываться только по картам, если есть, если нет, то приходится ехать куда-то в область, снимать деньги. Ну, это если есть где снять деньги. Пенсии не выплачиваются уже больше 2 месяцев. Каждый раз приходишь на почту, видишь объявление, почта работает, не работает до 3 сентября, потом до 10, теперь уже до 25. И будет ли работать, будут ли какие-то пенсионные выплаты, неизвестно.
А зарплаты?
Зарплаты поступают тоже как бы исключительно на карты, наличка ничего не выплачивается, но, насколько я знаю, далеко не всем людям переводятся зарплаты, потому что все связано с тем, что как бы НБУ многие вещи заблокировал. В принципе, с деньгами проблематично.
Школы не работают?
Нет, школы не работают. Было постановление, что до 1 октября дети будут на дистанционном обучении, но в связи с этой всей обстановкой непонятно, продлится ли что-то. Ни в городе, ни в области нет надежды на то, что до 1 октября все закончится, и многие родители уже просто начали собирать вещи, там уходить с работы, переводить куда-то в Днепропетровскую область, в Харьковскую область ехать, подавать заявление, чтобы дети учились там.
Работает ли система оповещения людей во время обстрелов?
Какое-то время срабатывала экстренная сирена, но сейчас уже ничего не работает, к сожалению.
А состояние бомбоубежищ вы можете оценить? Вы были там?
А конкретно, когда были обстрелы в бомбоубежищах, я не была. Я по работе мы делали в марте обход бомбоубежищ в Донецком, были в нескольких центральных. Состояние, конечно, плачевное. Многие бомбоубежища волонтеры в центре более-менее как-то привели в порядок, собрали местных жителей, вычистили, проверили вентиляцию. Но, насколько я знаю, люди в основном прячутся где-то у себя по подвалам, у кого есть частные дома либо гаражи. Хотя я знаю об одном случае, когда в центре города, в Ворошиловском районе, люди действительно во время обстрела успели там спастись. Но дело в том, что долго в этих бомбоубежищах находиться невозможно. То есть, если там минут 20 идет обстрел, пересидеть там каким-то образом еще возможно. А также никто этим не занимается, никто их не укрепляет. К сожалению, не успели до начала боевых действий их приготовить. Поэтому, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому люди сами как-то стараются.
В подвалах?
В подвалах, в гаражах выкапывают так называемые землянки, ставят блиндажи, врывают ямы, наверх кладут бетонную плиту, где-то либо под гаражами, либо на даче. Даже в подвалах многоэтажных домов пытаются как-то укрепиться, чтобы спрятаться в случае чего, но как бы в подвалах многоэтажек-то...
Где власть?
Мэр Донецка на данный момент в Киеве. В Донецке остался первый заместитель, который был назначен, собственно говоря, перед отъездом мэра. Сводки горсовета, в принципе, напоминают такое, как ну, вот, нам позвонили и сказали, но зато коммунальные службы работают в штатном режиме, цветочки поливаются, улицы подметаются, транспорт вышел на работу. Только буквально в последние несколько дней горсовет уже начал давать такие сводки, что ситуация в городе критическая. Как-то поддержание диалога между властью и населением на данный момент не ведется. Во-первых, нет возможности оповещения через телевидение. Средства массовой информации вообще, в принципе, в Донецке, я считаю, загибаются, потому что, может, там осталось несколько сайтов, кто-то подпольно пишет, кто-то в основном там созванивается, редко заезжая в Донецк либо в область, там, где идут бои. Вся информация поступает, говоря, от местных жителей. От власти можно получить только вот сводки.
То есть исполком горсовет работает? Они выходят на работу?
Они выходят на работу, они что-то отчитываются о том, где повреждены электросети, газовые газопроводы, где есть вода, где она будет. Вот. Но сказать, что это нормальный диалог в таких условиях, это сложно, потому что в мирное время как бы система оповещения была та же самая. Мы посадили 10 кустиков розочек, мы там вышли с плакатиком, мы молодцы.
Как вы считаете, можно наконец закончить этот кризис, эту войну, это сражение? Что нужно сделать?
Если честно, у меня уже нет ответа на этот вопрос. Изначально, возможно, это будет звучать немного грубо, но когда только начались сепаратистские настроения в городе, у меня и у некоторых моих знакомых и коллег возникала только одна мысль. Вот нужно это сейчас все как-то, ну, либо разогнать очень жестко, посадить зачинщиков. Но, к сожалению, наша местная милиция все сдала. Собственно говоря, когда произошел первый захват облсовета так называемым народным губернатором Губаревым, на тот момент начальник областной милиции просто, вот, поздоровавшись с ним за руку, провел его в сессионный зал. Как закончить эту войну, я не знаю, потому что здесь это не внутренний конфликт, это уже идет реальное вторжение со стороны России. Предложить убрать президента России – это невыполнимо. Народ его не свергнет, сам он не уйдет. Как мы видим, никакие ни санкции мировой общественности на него не действуют. Поэтому здесь уже, очевидно, войну нужно выигрывать тем, что убивать врага. Других вариантов просто не остается.
А что насчет культурного просвещения местных жителей, которые по каким-то причинам сначала встали на сторону захватчиков, боевиков? Может быть, сейчас, конечно, этих людей меньше, но тем не менее они были. Вот в чем причина, почему люди отвернулись от своей страны и решили союзничать с захватчиками?
Нужно понимать ту вещь, что Донбасс изначально очень специфический регион, созданный, собственно говоря, населен искусственно, потому что сюда приезжали после войны люди из ссылки, бывшие заключенные, те, кто потерял во время войны все, ехали на Донбасс поднимать промышленность, зарабатывать деньги. Там десятилетиями во время советской власти просто вытравливалась любая национальная сознательность, формировался менталитет советского человека. И те люди, которые как бы после распада Союза, они поняли, что вот все, жизнь кончена, у них осталась очень такая сильная ностальгия. Естественно, люди в этой ностальгии воспитывали следующие поколения. Сказать, почему они начали поддерживать, многие из них выходцы из России. В частности, у меня был такой случай, что в мае еду с таксистом на работу. Он говорит, что вот я сам из России, поэтому я хочу, чтобы здесь была Россия. На мой вопрос, почему он не уезжает в Россию на свою родину, он говорит, ну, там работы нет, там вот сложно, а здесь я машину купил, здесь вот у меня есть работа, есть деньги. На вопрос, ну, не боитесь, что если сюда придет Россия, что будет такая же ситуация, как у вас на родину, на которую вы уезжали? Нет, Россия – это стабильность. Как объяснять этим людям, что если они уезжали от России в Украину, то, наверное, либо ты возвращаешься в Россию, либо принимаешь те условия, которые тебе дает твоя страна. Те же, кто отвернулись, в большей части это маргиналы, потому что они изначально не знали, какого они рода и племени. Они не работали не потому, что нет работы, а потому что работать им не хотелось. Они изначально вели социальный образ жизни, и когда начались эти ополчения, русские православные армии, всякие батальоны «Восток» и «Облот», они поняли, что там можно заработать денег. Многие люди, которые имели проблемы с законом, им уже, в принципе, терять нечего. Им дали в руки оружие, им еще за это платят.
Что делать сейчас вот во время информационной войны, когда искусственно пытаются разделить нашу страну на восток, на запад, на север, на юг, на приверженников России, Украины, чего-то еще? Как с этим бороться?
Как с этим бороться? Наверное, не поддаваться на провокации, пытаться проверять информацию. К сожалению, вот в условиях информационной войны мы ведь проигрываем не столько там информационную войну России, которая рассказывает такие сказки, что просто вот я приехала в Донецк, включаю новости, Если бы я не знала, в каком состоянии украинская армия, я бы, там, знаете, уже бы, наверное, посидела и начала пить корвалол. Проблема в том, что в информационной войне против самих себя же почему-то сейчас начали участвовать украинские медиа. Очень у нас легко ведутся на вбросы там, о жутких беженцах, которые там приезжают, срывают флаги, кричат «Ура, Россия!». Ну, честно, я за время проведения АТО сменила почти 10 мест дислокации, ни разу не встретила ни негативного отношения на западе Украины к выходцам из Донбасса либо из Крыма, не встретила также тех самых жутких выходцев из Донбасса, которые срывают флаги, как-то вот хаят свою родину. Все наоборот, все с благодарностью принимают, что их где-то приняли, стараются быть полезными и развенчивать миф о том, что действительно Донбасс – это такой бандитский регион, и все там сплошь пророссийские.
Да давайте тогда сейчас коротко вместе попробуем опять же разорвать этот миф в головах людей на востоке страны, что на западе люди рвут российские паспорта, кидаются с кулаками из-за российской речи. Как вас приняли во Львове?
Во Львове меня приняли очень хорошо. Даже была такая ситуация. Мы вышли со знакомым выгулять его собаку. И стояли, разговаривали на украинском, я разговариваю на русском. Ко мне подбегает мальчик лет 7 и спрашивает: «Ой, а вы звідки?» Я говорю: «Я с Донецка». Мальчик убегает, через 10 минут мальчик прибегает с банкой варенья и с печеньками. «А моя бабуся казала, что я вам передав, вам там важко, вас війна йде». Меня это, если честно, настолько тронуло, я расплакалась. И люди, когда там... Я в основном разговаривала на украинском языке, потому что мне было приятно наконец-то и попрактиковать язык, и, в принципе, почувствовать себя на родине. Люди никогда не воспринимали, там узнавая, что ты из Донецка, что «а, вот вы там сепаратисты». Никто ничего не говорил. Мы даже проверяли, специально начинали разговаривать между собой, обращаться к людям на русском. Знаете, не было даже ни одного косого взгляда. Мы приехали в августе на фестиваль «Бандерштадт» в Луцк. Казалось бы, вот там-то точно должен был сработать миф. Опять же, нет. Узнавая о том, что ты из Донецка, либо кто из Донецкой области, люди просто вот становились вокруг тебя кружочком. Это был такой какой-то центр всеукраинской реабилитации, потому что каждый пытался тебе как-то помочь, посочувствовать, начинали предлагать варианты, что вот, с жильем у меня, конечно, проблема, но вот я там живу в селе, в случае чего, пожалуйста, там, приезжайте, там, если вам нужны деньги, нужны вещи. Принимают очень хорошо на самом деле, без фанатизма, но с пониманием. И у меня после одного из благотворительных концертов во Львове, когда был сбор денег для бойцов АТО, я общалась с председателем Галицкой просвиты. Она мне сказала такую вещь, что, понимаете, сейчас вся надежда вот исключительно на ваш край, потому что вот если все-таки Донбасс выстоит и выживет, это будет такой пример для всей Украины, что нельзя опускать руки. Потому что мы понимаем, насколько вот героически эти люди, которые остались и продолжают отстаивать, собственно говоря, на оккупированной территории свои интересы, интересы своей страны, что это, наверное, должно послужить каким-то таким примером стойкости для всех и еще больше сплотить людей.
Это была программа «Донбасс». При микрофоне Виктория Ермолаева и наша гостья, журналистка из Донецка, Дарья Куриная, для общественного радио. Слушайте, думайте.